Я не знаю, какая у нас здесь манера общения. Я свободная. Ну, раз свободная, то, значит, я, значит, прошу коллег меня перебивать и спрашивать, если я вдруг что-то начну говорить слишком непонятно. Ну, начну, с вашего позволения, значит, этот рассказ. Если можно, я шляпу эту сниму, она мне будет помогать своим видом. Ну вот, собственно, план о том, о чем я буду рассказывать здесь показан. Сначала несколько слов для введения, затем про первичный нуклеосинтез, про эволюцию звезд, ну и некоторые последние вещи, связанные некоторые аспекты, такие самые горячие точки астрофизики, которые могут иметь отношение к обогащению межзвездной среды химическими элементами. Ну, совсем коротко, для напоминания, тут несколько, четыре самых цифры. Ну, Планковская эпоха, это до которой мы просто не в состоянии описать с помощью существующих современных законов природы. 10⁻�43 секунды. Дальше идет огромная область, сейчас я на следующем слайде покажу, которая, она скорее такая больше теоретическая, но вписывается в представление современной стандартной физической модели. Наконец, 100 секунд, это, смотрите, в логарифмах это огромный вообще интервал времени на самом деле. Вот первые 3 минуты, это как раз первичный нуклеосинтез, который мы подробно я дальше скажу. И вот примерно отсюда, вот с этого, если эта область, она довольно плохо изучена, и здесь много разных спекуляций, то вот от 100 секунд мы более-менее хорошо, я бы сказал, знаем, что происходило после эпохи нуклеосинтеза. Ну, правда, до эпохи рекомбинации, когда водород, протоны объединились с электронами по мере расширения Вселенной, ну, реальные наблюдения, они ограничиваются вот этим возрастом, потому что дальше у нас вещество находилось в состоянии плазмы, и поэтому для электромагнитных волн оно непрозрачно. Ну и тут тоже есть определенный такой период, его называют по-английски Dark Ages, темные века, когда еще не было звезд, когда еще барион развитие неустойчивости не приводило к образованию гравитационно связанных объектов. Вот 300 миллионов лет – это вот эпоха, когда должны были начать образовываться первые звезды. И, собственно, вся современная химия, связанная с элементами, кроме водорода и гелия, и легчайших, она началась именно в эту эпоху. Ну и, наконец, вот наши, я сказал, вот эти последние 15 миллиардов лет, ничего, происходит постоянное превращение газа в звезды, звезды эволюционируют, опять выбрасывают газ, и идет вот такое вот более-менее спокойная жизнь. Ну и этого времени, ну, достаточно для того, чтобы вот из этого первичного вещества и обогащенного тяжелыми элементами уже образовалось что-то разумное, типа нас с вами. Ну, вот эта картинка, так сказать, она в логарифмическом масштабе здесь показывает то, что я сказал. И на самом деле наша область, наша деятельность – это самая вершинка. Ну, а вот эти нуклеосинтезы, вот эти первых 3 минут, здесь вот ряд любопытных фазовых превращений может происходить. Ну и здесь, конечно, все довольно неопределенно, я бы сказал. Самая первая область, которая, ну, предполагается, такая наиболее хорошо разработанная модель, это модель инфляции до возраста 10⁻50 секунды, это некое, как думают, скалярное поле, которое распадалось, это скалярное поле уже в обычную материю. При этом при распаде этого скалярного поля Вселенная очень быстро экспоненциально расширялась, отсюда слово инфляция. Но это слово, эта идея восходит к работам наших коллег здесь, в МФИАНе, на физическом факультете, в середине 80-х годов. Ну и за границей, конечно, здесь много чего было сделано. В общем, это довольно такая большая область деятельности, но она совсем остается за пределами нашего рассказа, поскольку инфляцию можно создавать различными способами, и к обычному веществу она не имеет такого прямого отношения. Но предполагается, что в конце этой стадии инфляции осцилляции этого скалярного поля породили обычные уже частицы. Эпоха кварков продолжалась в 10 минус 7 секунды, когда по мере расширения остывания Вселенной уже произошел барионгенезис, и барионы уже образовались. Эти барионы существовали в свободном виде, как мы сейчас увидим, они протоны и нейтроны, кварки объединились в протоны и нейтроны, но никаких ядер, конечно, не было. Ядра существенно, что где-то до 0,1 секунды нейтрино поддерживало термодинамическое равновесие между превращением протонов, бета-распада, прямо и обратно, и нейтронами, поэтому ядра не могли образовываться. И только когда нейтрино вышло из равновесия, стал возможен первичный нуклеосинтез. Вот. Ну вот, эпоха первичного нуклеосинтеза, значит, вот это первые 3 минуты, то, что я уже сказал, количественно здесь можно все это аккуратно написать. Эти реакции поддерживались в равновесии за счет нейтрино, и равновесная концентрация нейтронов и протонов, вообще говоря, следовало вот этой Больцмановскому фактору, и все было бы безумно скучно, потому что разница тут около 2 МЭВ, разница между массой покоя нейтрона и протона, и вы видите, что по мере уменьшения температуры это соотношение экспоненциально падает, и все. То есть если бы это продолжалось дальше, то, в общем-то, концентрация нейтронов, она бы стремилась к нулю. Но Вселенная расширяется и остывает, это наблюдаемый факт. Температура в ней падает как примерно 1 на корень из времени, вот в эту эпоху. А течение слабых взаимодействий для нейтрино, они пропорциональны фермиевой константе и квадрату энергии. Ну и тогда рано или поздно происходит замечательная вещь. У вас характерное время между реакциями с нейтрино становится меньше, чем характерное время расширения Вселенной, то есть нейтрино не успевает поддерживать реакции и в равновесии происходит примерно, как я вам сказал, через 0,1 секунды после начала современной фазы расширения. И температура где-то здесь уже в районе 70 кэф, и из барионов начинает образовываться уже легчайший ядер, то, что называется первичный нуклеосинтез. В этот момент при такой температуре отношение нейтронов к протонов оказывается порядка там 16%. Отсюда моментально можно посчитать, сколько должно быть гелия. Вот. И еще одна вещь интересная, которую нельзя не упомянуть на этот сюжет, состоит в том, что здесь вот электронная нейтрино фигурирует, не правда ли? А на самом деле мы знаем, что по крайней мере, 3 сорта нейтрино, как говорится, сейчас это экспериментальный факт, доказанный, а в середине 60-х годов число сортов нейтрино, оно экспериментально там было меньше 40, что ли, так сказать, верхняя граница была. Так вот, а наблюдение астрономически уже давно было известно, что 25% водорода, 75% водорода, 25% гелия — это стандартный такой вот состав, соотношение водорода и гелия. Так вот, из этого соотношения можно очень элегантно вывести ограничение на число сортов релятивистских частиц, в частности, на число сортов нейтрино. И в 68 году это было сделано действительно. И оказалось, что оно меньше 4. Вот сейчас мы знаем, что это 3. Ну, динамика первичного нуклеосинтеза, она, тут она довольно проста. Идут цепочки превращения водорода в гелий. И образуется в основном гелий-4. Немножко гелия-3 уже существенно меньше, количество нейтронов все время убывает. Дело в том, что специфика этих ядерных реакций, она происходит почти все как в звездах. Гаммов, когда в свое время Георгий Гаммов, когда думал над этим в конце 40-х годов, идея была весь нуклеосинтез сделать в ранней Вселенной, потому что плотности большие, температуры большие. Ну и давайте дальше будем делать ядерные реакции и так далее. Но ничего не получилось. Почему? Потому что важнейшая вещь состоит в том, что Вселенная расширяется, остывает, и реакции прекращаются. Нет стабильных элементов с числом 5 и 8, как хорошо известно, поэтому все останавливается на гелии и на легчайших. И уже следующая реакция была бы стабильной. Это тройной антипроцесс образования углерода 12. Но она здесь просто не успевает пройти, температура падает, и реакция останавливается. Все, что можно получить, это вот здесь изображено, но уже лития ничтожно мало, первичной литии. Любопытная вещь вот на этом графике, это, конечно же, дейтерий, потому что дейтерий, он довольно обильно представлен. Почему дейтерий интересен? Дейтерий интересен тем, что вся вот эта цепочка превращений зависит от важного параметра, просто от барионной плотности, которая по отношению к общей плотности в этот момент во Вселенной. Так вот, дейтерий в звездах, он быстро вступает в ядерную реакцию, он выгорает, он не накапливается. И поэтому наблюдение межзвездного дейтерия, предположение, что это первичный дейтерий, они позволяют очень сильно ограничить значение вот этого параметра барионной плотности. Ну, здесь это омега, она в единицах критической плотности, которая требуется для того, чтобы Вселенная была плоской. Но мы сейчас знаем из совсем из других наблюдений, что полная плотность вещества крайне близка к единице. Это означает, что Вселенная в больших масштабах, геометрия Вселенной действительно описывается вот, так сказать, треугольником с суммой углов 180 градусов, что довольно нетривиально, хотя сейчас все это объясняется, как раз та инфляция, она предсказывает быстрое расширение даже очень сложной топологии на большие масштабы, оно приводит к тому, что локально вы всегда видите очень плоский участок. Так вот, ограничение из анализа просто межзвездной линии дейтерия показывало, что вот количество барионов — это всего несколько процентов в этом бюджете энергетическом. Но эта оценка сейчас независимо подтверждена уже более рафинированными наблюдениями микроволнового фона. Но важно, что вот это все было известно уже по дейтерию, все это было известно, ну, где-то в 80-е годы хорошо было ясно, что барионов мало. Барионов мало, несколько процентов, но тогда еще не знали, что должна быть некая темная материя, но тогда это была такая сильная гипотеза. Сейчас мы знаем, что барионов 4%, а гравитирующего вещества во Вселенной примерно 24-25%. Полного бюджета. Ну, еще 75% вот заполнено вот этой так совершенно дикой, непонятной субстанцией, которую называют темной энергией. Но я об этом почти не буду говорить, хотя это очень интересно, но непонятно. Вот периодическая таблица элементов. Ну, как я уже сказал, водород, гелий и легчайшие изотопы — это все первичный нуклеосинтез. Но величайшие изотопы, они потом еще и в звезды будут образовываться, поэтому здесь по ним ничего нельзя так особо сказать. Но водород и гелий, вот основное содержание водорода и гелия, это первые 3 минуты. Что дальше? А дальше у нас вот современное, по современным представлениям, что мы имеем, откуда что взялось. Мы видим, что большая часть таблицы это все продукт эволюции звезд, альфа-элемент, это в ходе термоядерного синтеза в центрах звезд. Дальше элементы более тяжелые, до железного пика мы все хорошо делаем звездам. Затем в ходе эволюции звезд мы и более тяжелые элементы получаем за счет присоединения нейтронов, это S и N-процессы. Вот. Современное обилие, космическое обилие химических элементов, это хорошо известная картинка, бросаются в глаза пики, связанные с альфа-элементами, то есть элементы, которые образуются путем последовательного присоединения альфа-частиц в ходе термоядерного горения. Но эти пики заканчиваются на элементах грубого железа. Значит, вот эти все элементы в основном, они рождаются в массивных звездах с массой где-то больше 10 солнечных, поскольку эволюция разрешает термоядерному синтезу заходить до элементов группы железа в центре ядра ДНК. Но вот эти, это группа элементов. Элементы железного пика – это продукт совершенно другой эволюции. Это продукт, то есть звезды с массой больше 10 масс Солнца заканчивают свою эволюцию коллапсом ядра, поскольку железное ядро неустойчиво по отношению к гравитационному коллапсу оказывается. А вот эти элементы группы железа, они в основном рождаются при термоядерных взрывах звезд. Это совершенно другая история. Дальше мы про термоядерный взрыв белых карликов, дальше мы об этом поговорим. Все, что потом, это все захват нейтронов. Все идет через захват нейтронов. Частично он происходит в звездах, но в основном происходит при вспышках сверхновых звезд. И вот об этом мы подробнее поговорим чуть-чуть дальше. Я думаю, что здесь уместно сделать маленькую паузу музыкальную, как мне сказали. И вот коллеги, прежде чем переходить к дальнейшему изложению.
Сейчас мы подвинем электро.
Нормал. В исполнении Юлии Богдановой. Дмитрия.
На лазурном небосводе, меж бесчисленных светил, в пышном звездном хороводе
горела, не сгорая, и на сердце
новых звезд уже взорвалось. Сколько их мне еще терять? Сколько звезд уже сорвалось? Сколько их мне еще терять? Тут коварная закрылась темноте понадо мной. Видно, страшное случилось. Без остатка превратилась вся нейтрино в шумный рой. Без остатка превратилась вся нейтрино в шумный рой.
Но она очень точно ухватила, так сказать, многие физические аспекты проблемы. Действительно, ну и тот факт, что одни звезды взрываются, другие происходят. Наше Солнце, как вы знаете, это звезда, уже обогащенная всеми химическими элементами, и поэтому она состоит из вещества, которое много раз побывало в звездах. Собственно, только первые звезды, которые вот были, вот, рождались 300 миллионов лет после начала расширения, только они состояли из первичного вещества, лишенного тяжелых элементов, и они немножко по-другому эволюционировали. Скорее всего, в конце эволюции они оставляли там большие черные дыры после себя. Ну вот, так вот, таким образом мы с помощью SR-процессов заселяем все, вплоть до самых тяжелых ядер, то есть, ну, самое большое обилие, конечно же, это термоядерные процессы в звездах, а дальше все с помощью RES-процессов мы проходим вплоть до самых тяжелых элементов. Ну, S-процесс, я напомню, от слова slow, медленный процесс, нужно, чтобы время бета-распада изотопа было меньше характерного времени. Обычно мы присоединяем фотозахвата нейтронов. Ну, фотозахват нейтронов наиболее большое сечение имеет для ядер. Таким образом образуются бета-стабильные изотопы с большим временем распада. Можно показать, что условия, которые для этого нужны, они таковы. Температура порядка, ну, вот вы видите, 10^8 кельвинов. Плотности нейтронов нужны огромные, 10^10 кубических сантиметров. И надо, чтобы такие условия держались для наиболее, так сказать, для того, чтобы эти процессы шли, ну, порядка нескольких там, тысяч лет. И вот такие условия реализуются. Первое, где мы встречаемся в ходе звездной эволюции, и условия для этих процессов наиболее хорошо реализуются в красных гигантах. Ну, красный гигант — это звезда, которая, которая уже отошла, ну, значит, у вас сначала идет горение водорода в гелий, это самое ядре звезды, как сейчас на Солнце у нас. Ну а дальше это примерно 10-10 лет. Ну дальше образовалось гелиевое ядро, но у вас условия рядом здесь такие, что водород начинает гореть в слоевом источнике. Это гелиевое ядро, к тому же уже для, в зависимости от массы звезды, оно может уже немножко выжить, электроны уже выжить. Так вот, вот это так называемый источник, здесь происходит те же самые процессы горения водородных гелий, но энерговыделение столь мощное, что радиационный перенос, скажем, уже невозможен, и возникает конвекция. А мощная конвекция, она раздувает оболочку звезды, и образуется красный гигант. То есть радиус звезд там увеличивается там десятки тысяч раз. И вот на границе конвективной зоны вот этой и слоевого источника водородного, ну или там дальше уже гелиевого источника и так далее, как раз образуются условия для возникновения таких вот... Самое главное, чтобы здесь было много нейтронов, конечно же. Вот источником нейтрона являются реакции захвата альфа-частицы за током С13, считается С16, вот неон. Ну, видно, что это тоже первым звездом не может быть, надо, чтобы уже звезды обладали большим количеством химических элементов. Плюс фотоядерные реакции тоже на углероде и на азоте. И таким образом вот эти вот нейтроны, которые здесь выделяются, они являются теми самыми нейтронами, из которых строятся следующие ядра, дальнейшие ядра. И так можно дойти до устойчивого, до висмута. Так, собственно, этот процесс дальше висмута не идет, там уже нет стабильных изотопов, вы не можете присоединить ничего в этом процессе. Вот. Все, что дальше, это только можно сделать с помощью R-процесса. Ну, вот эта табличка, иллюстрирующая, там выделяет удаленную стабильность при нейтронных захватах. Ну, а R-процесс — это более тонкая вещь. Значит, R-процесс — это время от слова rapid. Значит, он объясняет пики, которые наблюдаются в обилии элементов с магическими числами, 50, 20, 26. И вот для него нужны совершенно другие условия. Во-первых, нужны более высокие температуры, раз в 10, что недостижимо, скажем, в звездах вот таких типа Солнца. И в звездах типа Солнца S-процессы не идут. А звезды так устроены, что большая часть... Ну, там вероятность найти звезду с большой массой, она обратно пропорциональна там, массе в степени в квадрате. То есть более массивные звезды, они очень редко представлены в природе. Но массивные звезды зато живут дольше. Поэтому если мы посмотрим на нашу, вот, на нашу галактику, то мы в основном видим звезды типа Солнца такого, ну чуть-чуть может быть. А самые яркие там, звезды, массивные, их очень мало. Но, тем не менее, вот в массивных звездах такие процессы, R-процессы, возможны уже в ходе дальнейшей эволюции при взрывах сверхновых или на поздних стадиях эволюции в центре звезд такие условия, в принципе, реализуются. Ну и вторая вещь, которая вот будет важна для самого финала нашего рассказа, это то, что сейчас предполагают, что... Есть такие расчеты, которые показывают, что большой поток нейтрино может способствовать R-процессу. Значит, нужно найти условия, в которых у вас еще очень сильный поток нейтрино идет. Это можно сделать или в ходе коллапса, но там и раньше думали, что все R-процессы, вот, так сказать, они вот, в коллапсах наиболее часто происходят. Но сейчас появилась альтернативная версия, согласно которой R-процессы могут идти очень хорошо при слиянии двойных нейтронных звезд под действием инерционного излучения. Они постепенно сближаются. Такие звезды известны, двойные пульсары. И в процессе эволюции они должны слиться. Ну и там происходит огромное энерговыделение, в основном в гравитационных волнах, но и в электромагнитном диапазоне тоже, и в нейтрино. Вот при такой мощной экспозиции нейтрино возможно... идет R-процесс и обогащает среду элементами R-процесса. Ну вот, после такого краткого перечисления и основного напоминания, ну вот уже несколько, можно немножко расслабиться, посмотреть красивые картинки. Но действительно, Вот молекулярные, холодные молекулярные облака, где происходит рождение звезд. Вот когда рисуют эти картинки, это реальные картинки, они просто делают снимки в трех фильтрах, в трех линиях, лучше сказать, там кислорода, серы и водорода, там, допустим. И сразу у вас есть РЖП, и вы можете потом сразу получить такую красивую картинку. Для, как говорят, для налогоплательщиков всегда показывают такие цветные, хотя с научной точки зрения они так малопригодны. Вот эти темные области, они давно были известны по первым фотографиям, еще это знаменитая туманно-сифонская голова созвездия Ориона. Ну и вот эти плотные холодные в оптике мы просто не видим ничего здесь, потому что пыль, холодная пыль все поглощает излучение. И вот области звездообразования охвачены, как правило, огромные области, размерами там десятков парсек. И образуются молодые звезды, постепенно испаряют эту самую пыль своим мощным инфрафиолетовым излучением. И вот это вот эти области звездообразования прекрасно наблюдаются не только в нашей галактике, но и в других, их очень хорошо видно. Это вот я показывал, это как раз сейчас зима, не знаю, сегодня будет небо, нет, в туманности Ориона, в Орионе проходит прям этот знаменитый туманность Ориона, это одна из ближайших областей звездообразования в Солнечной системе. И вот эта область звездообразования в Орионе. В основном здесь излучение, газ светится, это просто линия шарфа, ионизован водород. Водород ионизован излучением молодых звезд, которые там находятся. Ну вот повсюду, в основном в плоскости нашей галактики, мы видим вот эти остатки островков пыли рядом с яркими звездами. И иногда они приобретают самые причудливые очертания, очень такое. Их называют иногда слоновые хоботы там, или еще как-то разные поэтические имена дают. Ну, в общем, тут можно бесконечно долго это созерцать. Ну, в других галактиках, когда вот показывают картинки, говорят, что это звезды, это не звезды, вот это гигантские области ионизованного водорода. Звезды мы не можем разрешить в других галактиках, они слишком далеко. Но вот гигантские области ионизованного водорода, они вот прекрасно показывают нам спиральную структуру, вот Андромеда, спиральную структуру галактики. Вот там, где образуются звезды, вот в области ионизованного водорода, где великолепно видны вплоть до снимков самых дальних галактик, это очень хорошо видно. Отдельные звезды, конечно, вот. Ну и пыль, она великолепно видна, спиральная структура галактика, она хорошо очень видна. Ну, по инфракрасным наблюдениям просто прям детали прослеживаются. Причем сейчас уже можно смотреть со спектроспицером инфракрасным, смотрят в линиях сложных молекул, формальдегиды и так далее, и там очень тонкая структура видна этих прожилок пылевых. Ну, как говорится, хорошо известно, что источником энергии являются термоядерные реакции, и это все настолько сейчас хорошо разработанная тема, но она где-то до 1998 года, тем не менее, оставались сомнения, не то чтобы сомнения, а экспериментальное подтверждение термоядерных реакций пришло только с помощью нейтринных экспериментов. Ну, вы знаете, Дэвис начал эти нейтринные эксперименты в 65 году, но они все показывали недостаток нейтрино, раза 2-3 примерно, от Солнца. На Нобелевскую премию, которую дали в 2002 году Дэвису, Кашиба это PI вот этого детектора суперкамиоканды был. Суперкамиоканды, это вот водный детектор в Японии, в шахте, вот тут вот на лодочке, они плавают. FEL, фирма Хамамацу сделала FEL с фотокатодом 50 сантиметров, и вот их там несколько тысяч. Ну, может, вы слышали, они все взорвались. А история очень печальная, действительно. Они, как на стенках аквариума, даже несмотря на то, что там под землей, вот в этой шахте, ну, чтобы от фонокосмических лучей избавиться, они решили почистить, так сказать, стекла, ну, для того, чтобы лучше было. И один, а он заполнен, вся вот эта вот бочка большая, вот вся полость, она заполнена водой была, очень чистой водой H2O. И один из, а там внутри вакуум, да, один из фэллов треснул. Значит, пошла ударная волна в воде, ну, вода, сжимаемая жидкость, и все фэллы, почти все фэллы повредили. Они, мы, я помню, нас просили там со всего мира, мы собирали подписи, писали документы, там, японское министерство спорта, культуры и туризма, оно называется, которое наукой занимается. Значит, с просьбой, там речь шла о каких-то мелких деньгах, что-то миллиона два долларов, в общем, но они не дали. Они сказали, что проект закрыт, и это восстанавливать они не стали. Но вот фотографию Солнца, нейтрино, они получили. Значит, самый ценный идет поток нейтрино, но это электронный нейтрино. Вот. А проблема решилась в конце 90-х годов, после того, как, значит, вот в этот 12-метровый шар, здесь диаметр 12 метров, был нейтринный детектор на тяжелой воде, то есть не H2O, а дитерий 2O. Значит, здесь особенность была в том, что в отличие от H2O, дитерий 2O способен, этот детектор способен регистрировать нейтрино всех трех сортов. Электроны много там, они там рассеиваются на детей, на нейтронах. И результаты этих двух экспериментов, взятые вместе, они показали, что сумма потоков нейтрино разных сортов, оно как раз соответствует тому, что предсказывается в стандартной солнечной модели. А стандартная солнечная модель — это вот структура Солнца, очень детальная, и она получена по очень таким тщательным наблюдением, то, что называется гелиосейсмология, по изучению колебаний Солнца, причем разного рода колебаний, не только R-мод, но это и уже таким тепловым распределением. В общем, это очень точные сейчас, и точные очень измерения алгоритмы, которые позволяют зондировать внутреннюю структуру Солнца. Ну вот, в конце, после главной последовательности, которая, как я вот уже написал, длится где-то 10 миллиардов лет, причем она, видите, обратно пропорциональна квадрату массы звезды, ну, грубо, и поэтому более массивные звезды, они очень быстро по сравнению с Солнцем эволюционируют. Солнце — это 10 миллиардов лет, а, скажем, звезда раз в 10 массивнее, которая способна взорваться как сверхновая, она уже, видите, в 100 раз быстрее эволюционирует. И вот, если вы знаете, сейчас открывают чуть ли не каждый, ну, наверное, уже почти новые планеты, все новые планеты вокруг звезд. И, конечно, вокруг звезд, таких как наши, звезд типа Солнца, которые больше всего в Вселенной, в нашей галактике, в Вселенной представлены. Ну вот, эта табличка, она как раз вот расчет показывает, как быстро происходит эволюция дальнейшая. Значит, водород гелий — это самая длительная стадия, поэтому все, что мы видим, в основном это звезды, которые, так называемые звезды главной последовательности, которые большую часть жизни звезда проходит на этой стадии. Дальше процентов 10 времени это идет тройной альфа-процесс, это гелий, 3, ну там, начало через 2-8. В общем, гелий образует кислород, потом через альфа-частицы присоединяется углерод. А дальше все происходит в выстряющемся темпе. И последние стадии, они, вот скажем, для массивных звезд, они занимают буквально секунды некоторые. То есть горение уже элементов там кремний, серы, железа, они практически проскакивают очень быстро. И это очень короткое время. Ну, реально такие звезды, это уж взят экстремальный случай, такие звезды вместе масонцы, они неизвестны. Самая массивная звезда, которую мы знаем, она что-нибудь там около сотни все-таки масонцев. Но это почти ничего не меняет. Важно, что эволюция очень убыстряется к концу жизни. И наконец, на конечных стадиях что мы видим? Образуется железное ядро с массой около 2 солнечных масс. А это ядро, как я уже говорил, оно неустойчиво, ну, по разным причинам. Во-первых, фотозахват ядер железа разваливает железо 56 на 13 альфа-частиц, а это нейтронические реакции. А дальше происходит нейтронизация, то есть из-за того, что у вас электроны вырождены, у них уже большая энергия, порядка энергии Ферми, и, в общем-то, они просто-напросто, как говорят, значит, происходит переобогащение нейтронами ядер, это нейтронизация. На самом деле, в популярных книжках пишут, что, значит, электроны вдавливаются в протоны, просто с нейтроном, конечно, это чепуха, ничего никуда не вдавливается, а элементы доживают, они доживают до самого конца, потому что они очень все перегружены нейтронами, а распасться электрон не может, потому что как он выражен электронный, в общем, там эти ядра доживают вплоть до образования нейтронной звезды. Ну а сила тяготения продолжает сжимать, здесь происходит фазовый переход второго рода, и поэтому у вас даже при постоянном давлении, значит, плотность возрастает, а давление не увеличивается. Поэтому гравитация побеждает, в конце концов все в шкале свободного падения начинает падать, начинается безудержный гравитационный коллапс. Ну и он может либо образовать, либо остановиться при ядерных плотностях 10-15 граммов на сантиметр, или же, если звезда достаточно массивная, то и это по-видимому проскакивает, и возможно, что прямо большое ядро, оно уже, как думают, образует черную дыру. Ну и астрономические наблюдения показывают, что сейчас там в галактике известно там несколько десятков таких кандидатов в черные дыры, которые могут по всем признакам черная дыра. Это тяготеющее тело, у которого нет признаков никакой поверхности и связанных явлений, ни магнитного поля там и так далее. Но все это область активных исследований, и, ну, в общем, в этом сейчас почти практически никто не сомневается. Вот. Ну вот во время вспышек, теперь мы переходим к собственно вспышкам сверхновым. В процессе нейтронизации у нас образуется большое количество нейтрино. Вот, но энергия, которая выделяется, это по сути дела гравитационная энергия. Она порядка энергии связи образующихся остатков, там нейтронной звезды, это 10-53 эрнов. Это огромная энергия. Эта огромная энергия выделяется за время свободного падения, а время свободного падения обратно пропорционально корню из плотности, оно просто, так сказать, доли секунд выделяет вот эту вот энергию, 10-53. Но она вся практически уносится нейтрино. Уносится нейтрино, и, так сказать, идея, а почему же звезды взрываются, мы же видим вспышки сверхновых. Вот идея, до сих пор идея состоит в том, что часть, каким-то образом, пока еще вот не удается до конца охватить этот процесс передачи, мало, ну там нужен 1% энергии, уносимой нейтрино, передать обычному веществу. Дело в том, что вещество начинает падать на, так сказать, давление уже не играет никакой роли, вещество начинает падать, нейтрино уходит, и при плотностях где-то 10-12 грамм на кубический сантиметр нейтрино, оно запирается. То есть длина свободного пробега становится маленькой для нейтрино, даже всего с малым сечением. И оно начинает играть некую такую упругую роль. Вот. Но это все происходит в столь малом объеме, что непонятно, как вот из 10 километров, ну там, может быть, 100 километров центральных, которые образуют потом нейтронную звезду, как эту энергию передать звезде, которая там имеет размеры, не знаю, сотни тысяч, миллионы километров. Как ее взорвать? И Потому что вот то, что мы наблюдаем как вспышку сверхновой, это уже разлет вот этой оболочки звезды в межзвездной среде. Дальше я картинки покажу. Вот, к сожалению, мы вынуждены тут опираться пока что только на расчеты, но, по-видимому, существенную роль играет вот у вас падает вещество, тяготеющий центр, идет поток мощной нейтрино. Значит, типичная ситуация для образования неустойчивости типа Рей-Тейлора, потому что у вас тяжелая жидкость, налет падает, скорее всего, тяжесть она направлена. И развивается нейтрино, производит вот такую турбулизацию среды, и вот на этом пути, как думаю, возможно, но там не хватает еще нескольких, там 10%. Самые новейшие расчеты, они все равно до конца это дело не воспроизводят. Но есть альтернатива. Есть альтернатива гораздо более, ну, как считают, естественная с точки зрения физики, но гораздо более трудная с точки зрения там, расчетов. Это считать, что у вас всегда есть какой-то момент импульса, есть вращение звезды, и если есть магнитное поле, у вас за счет различных неустойчивостей это магнитное поле нарастает, и вот она как вот такая пружина сбрасывает вот эту оболочку звезды. Это как называемый магниторефракционный коллапс. Но там удается получить сброс оболочки, и на этом вот пути большой прогресс достигнут, но это вот две конкурирующие модели, которые сейчас люди обсуждают. Вот пример, вы помните, наверное, 87-й год, многие. Вот 23 февраля, день Советской Армии тогда еще. Значит, вот была звезда, это в Большом Магеллановом облаке случилось. Значит, сверхновые, они ну, резки, они, так сказать, по всем оценкам астрофизическим, они должны раз где-то в 30 лет вспыхивать. Но последний сверхновый в нашей галактике видел Ахиан и Аган Кеплер в 1604 году. Значит, прошло уже 400 лет, а сверхновых как бы и нет. Но это не значит, что их нет, они просто могут быть не видны, потому что в плоскости галактики, я говорю, много пыли, и там все поглощается, оптика вся поглощается. А в других диапазонах мы стали смотреть там так, относительно недавно все это. Но вот в Большом Магеллановом облаке 23 февраля, это вот накануне, и вот что на следующий день. Исчезла, просто исчезла звезда, очень яркая звезда, она хорошо известна была в каталогах звездных. Ну и на ее месте сейчас вот такие песочные часы, это красивая картинка, не знаю, это современная фотография, это через 30 лет это... Но это светится не остаток, а светится межзвездная среда, нагретая там ударной волной, которая пошла по межзвездной среде. Вот картинка, вот, собственно, ее вид... Сейчас, вот, собственно, то, что осталось в звезды, это расширяется такой, видите, асимметричный остаток, это вот... А вот это вот ожерелье бриллиантовое, это просто область, такое кольцо, газовое кольцо вокруг этой звезды. До него дошла ударная волна возбудила элементы, и вот началось свечение сейчас, просто ударное возбуждение. Сейчас оно засветилось, там, раньше его нет. Ну, это как эволюция. Вот эта картинка, которая вот на приглашении кто-то очень удачно поставил. Звезда — это Киля. Это уже последняя, это звезда на очень поздних стадиях эволюции, массивная звезда. Значит, она испытывает совершенно чудовищные от нее всякого рода вспышки в прошлом веке, в этом веке были. И вот картинка с Хаббла телескопа, она даже, если в инфракрасном смотреть диапазоне, то в центре вы видите звезду. А это вот оболочка. Видно, что, во-первых, здесь есть вращение, явно видна вот эта осевая асимметрия. Вот. И оболочка звезды уже практически вытекает, идет в пространство. Это думается, что это предсверхновая, которая в любой момент может взорваться. Потому что, так сказать, звезда уже живет своей жизнью, а ядро и эволюция ядра звезды, она происходит в ускоряющейся своей шкале времени, и в какой-то момент начнется коллапс, пройдет вспышка сверхновой. Ну, все это не пустые слова, потому что вот от этой сверхновой 87А был детектирован нейтринный сигнал. Вот эта знаменитая картинка, это вот на детекторе Камиоканда как раз получилось, и одновременно смотрели работали в то время баксанские детекторы у нас в Кавказе. Детектор AMB, это американский, в общем, три детектора. И вот эти три детектора, они не просто зарегистрированы нейтрино, но даже спектр, значит, по энергиям разные нейтрины, разных энергий приходили в разное время. Ну и профиль вспышки такой прописали. И все оказалось вот, ну, просто так, как еще в 70-е годы у нас вот это считали наши коллеги. Просто идеально так, как это должно быть при эволюционном коллапсе. То есть это полностью подтвержденная теория, как происходит коллапс. Это мы хорошо знаем. Вот благодаря нейтрино это сейчас экспериментально доказано. Ну это я, собственно, уже показывал. Картинку, да. Вот этот детектор суперконвертера, который сейчас не работает. Ну вот, если посмотреть на производство химических элементов, возвращаясь к химическим элементам, в основном в S-процессах именно сказать, то вот видно, в зависимости от массы звезды, ну это, конечно, все теоретический расчет, мы видим, какие элементы в каких звездах, ну, они по-разному, естественно, образуются в разном количестве, но в основном альфа-элементы здесь присутствуют, естественно, до железа. Ну, а дальше все это надо смешать, выбросить в межзвездную среду, посмотреть, и все это прекрасно подтверждается наблюдениями. Скажем, прежде чем перейти к термоядерным сверхновым, если посмотреть на химический состав других звезд, ну, с помощью спектрального анализа, очень точных спектральных наблюдений, ну вот там оказывается, что как раз очень большую, ну и Солнце, в частности, большая часть химических элементов тяжелее железа, она произведена R-процессами, а до железного пика это вот как раз альфа-элементы и S-процессы. Теперь термоядерные сверхновые, это знаменитая история про... которую рассказывал Иосиф Самойлович Шкловский. Он говорит, что вот каждый, значит, может уколоться, пойдет кровь. Всем известно, что кровь красная из-за того, что там гемоглобин. А гемоглобин красный, потому что там есть атомы железа. Так вот, атомы железа произведены при вспышках, вот при термоядерных взрывах звезд. Значит, и вот говорит, понимаете, это вот как в сказке Андерсена про снеговика и кочергу, и печку, которая очень любила эту печку, тянула его к ней. Почему? Потому что у него там кочерга была в качестве основы. Так что вот это очень такой волнительный факт, что в каждом из нас существует кусочек вот такой взорвавшейся звезды, сверхновой термоядерной, сверхновой, которая называется сверхновой первого типа. Эти сверхновые, да, они гораздо реже, чем сверхновые, связанные с коллапсом, но эти сверхновые гораздо ярче. Вот одна из первых таких сверхновых исторических – это сверхновая Тихо Браги 1572 года. Он ее прекрасно написал своего Уранеборга. И вот эти сверхновые, вот они, как бы, они на максимуме блеска, они видны отлично на далеких галактиках, они светят как центр галактики в течение там нескольких недель, одна звезда выделяет столько же энергии, сколько выделяют все звезды всей галактики. Ну, потом она начинает, начинается экспоненциальное падение блеска, которое связано с распадом радиоактивных элементов, с распадом радиоактивного никеля и кобальта. Ну, что это такое? Это дело немножко более хитрое. Значит, вот есть такие двойные звезды, в которых одна из звезда белый карлик, а другая звезда типа Солнца, и они столь близки, что приливные силы вырывают вещество с... Это картинка, так сказать, нарисована художественная, а вот как такая двойная система, одна из двойных систем, ну, мира Крита, она просто разрешена с помощью современных телескопов в рентгеновском диапазоне. И вот происходит перетекание вещества с обычной звезды на белый карлик, и белый карлик начинает растить свою массу. Известно хорошо, что
что называется, из принципа Паули это можно получить, что не выраженные у конфигурации гравитационно-связанной, состоящей из выраженного вещества, существует верхний предел массы, это предел Чандрасекарова, где-то около 1,4 солнечных масс. И вот как только звезда доходит до этой массы, она должна устойчивость теряется, она коллапсирует. В центре резко вырастает плотность. Но на самом деле ответ такой, что, по-видимому, она не просто коллапсирует, а там возникают условия для термоядерного горения. Я не знаю, кино, наверное, будет, но потом. Термоядерное горение приводит к тому, что вот фронт горения, это вот реальные расчеты на последний из университета Санта-Крус. Трехмерный расчет показывает, как распространяется фронт горения. Сначала он идет в дефлаграционном режиме. То есть вообще это большая проблема. Потому что дефлаграция, она не приводит к взрыву. Она просто вот у вас идет этот фронт со звуковой скоростью, и никакого там взрыва не происходит. Там ядерные реакции. Вот здесь показано, как красным цветом это производство никеля 56 происходит. Все это турболизовано, потому что там фронт горения такой распространяющийся, он неустойчивый. Происходит такая турболизация. Вот образуется очень большое количество на стадии дефлаграции, образуется большое количество элементов группы железа, поскольку это самые устойчивые элементы в термоядерном синтезе. Вот. Но это нужно как-то теперь разбросать, это еще недостаточно. И поэтому вам нужно режим дефлаграции перевести в режим детонации. И это огромная проблема, которая во многом ставится руками сейчас. Но последние расчеты показывают, что если вы зажжете белый карлик не в центре, прям идеально, а чуть-чуть там в стороне, километров на 100, то у вас уже режим дефлаграции может перевести в режим детонации, и тогда все это дело взорвется в конечном счете. И эти все элементы, там гравитационные связаны, все это вылетит в железную среду. Ну вот эти сверхновые страшно важны. Почему? Потому что они связаны с самым таким открытием, я думаю, вошедшим в историю уже науки конца 20 века, это ускоренное расширение Вселенной. Дело в том, что эти сверхновые, из-за того, что у белого карлика предельная масса, она зависит, ее значение зависит только от фундаментальных физических постоянных и химического состава, но и они все более-менее одинаковые. Ну а раз вы знаете, как говорят, стандартные свечи, то измеряя поток излучения от стандартной свечи на разных расстояниях, вы можете проверять, какова там геометрия пространства, в которой это излучение идет. И вот было установлено, что странным образом геометрия такова, что она соответствует ускоренному расширению. А это очень странно, потому что если у вас есть гравитация, гравитация всегда тормозит любое расширение. А здесь получается так, что на больших расстояниях у вас расширение вдруг ни с того ни с того становится ускоренным. Но это старая идея, она восходит к Эйнштейну в 1917 году. Он специально ввел в уравнение общей теории относительности то, что называется космологическую постоянную, для того, чтобы создать стационарную Вселенную. Он говорил, ну как может быть, что я нахожу в рождении все одинаково не может. Как? Вселенная должна быть стационарной, какого-то расширения. Вот. Это 1916 год. В 1917 году он добавил туда эту космологическую постоянную, в каком-то смысле антигравитацию, чтобы вот все это дело не... Поскольку уравнение Эйнштейна, они вам показывают, что нельзя построить статическое решение. Вот. Ну и странным образом это все только в 1998 году подтвердилось. Но что это такое, мы не знаем. Это обобщенное название, которое... Оно по-русски не очень хорошо звучит, но по-английски это dark energy, ну, говорим мы, темная энергия. Значит, люди разного рода выцерковившиеся, они начинают возражать против этого термина, но уже, как говорится, ничего другого тут не придумаешь. Хотя это не может быть не космологическое постоянное. И вообще это все может быть просто наша попытка описать Вселенной в больших масштабах с помощью тех уравнений, которые ей вообще нельзя описать. Но эта точка зрения, она, как сказать, довольно шаткая, потому что с помощью уравнений Эйнштейна мы описываем прекрасно динамику и вот в Солнечной системе, и там учитываем все это в спутниках там, GPS там, и так далее. Все это работает, и из наблюдений микроволнового фона, вот первичный нуклеосинтез, они все, так сказать, их расчеты основаны на общей теории относительности. Так что так просто этот кирпич вот, выдрать невозможно из современной науки. Ну вот в других звездах, эту картинку я должен был показать раньше, ну, вот видно, что реальное измерение элементов, вот датория, вот уран, вот некая звезда, это довольно близкая звезда, и вот то, что дали бы просто R-процессы, то, что дали бы F-процессы, и вы видите, что, ну, согласие не идеальное, но, по крайней мере, более-менее видно, что вот эти пики, это точно связаны с R-процессами, эти элементы в других звездах прекрасно видны. Любопытный сюжет, о котором я уже не могу долго говорить, я должен заканчивать, это как же вот происходило историческое обогащение межзвездной, межгалактической среды тяжелыми элементами. И ответ вот недавно уже, ну как недавно, лет, наверное, уже 15 назад, мы уже более-менее понимаем все это, сейчас это подтверждается. Любопытный ответ состоит в том, что вот вплоть до красных смещений, ну, красное смещение 6 это самые далекие квазары, которые мы сейчас видим, то есть это очень далекие объекты, первые галактики где-то там образовались, практически не меняется. Он с самого начала, ну как, вот как только звезды образовались, он уже, они сразу за время жизни массивной звезды, оно порядка там нескольких миллионов лет. Вот, они как образовались, они очень быстро, одна череда вот этих звезд, одна взорвалась, другая образовалась, одна взорвалась, другая образовалась. Они так быстро обогатили, сделали им состав такой, какой мы сейчас видим, что на протяжении последних 13 миллиардов лет он практически не меняется. Вот. Но есть области, и они известны, в которых по некоторым причинам они не сколлапсировали, это так называемые Лайман-Альфа-облака, то есть там мы просто видим водород, который, из которого ничего не образовалось, вот когда просвечивает квазар через такие облака, мы просто видим, как он через них проходит, как он имеет воплощение на разных красных смещениях, и там никакой химии вообще, там просто водород. То есть это вот остатки первичного вещества, которые вот ни во что не превратились. То есть такие области, вообще говоря, есть. Ну, там есть водород, дейтерий, конечно же, гелий, это первичный элемент. Ну, я позволю себе это дело пропустить, поскольку у меня совсем нет времени про это рассказывать, про остатки сверхновых. Ну, вот про, может быть, про сверхновые 87, а вот смотрите, как это разные фотографии разных лет показывают, как зажигается, вот, как ударная волна проходит по межзвездной среде, и сначала ничего не, ну, свечение было слабым, потом она лет через 10 дошла, стала возбуждать этот газ, и сейчас вот все вживую. То есть на протяжении последних, как говорится, 10 лет, 15, здесь огромный прогресс, и современные методы наблюдений, они, я, наверное, должен заканчивать все-таки. Да, вот последний сюжет, который я не могу не пропустить, это он связан с гамма-всплесками, я уже о них сказал. Это вот такие мощнейшие взрывы, про них можно отдельную там лекцию интересную прочитать, потому что они были открыты с американскими спутниками Вэлла, которые были спутники-шпионы, запущены с гамма-детекторами, чтобы следить за выполнением Советским Союзом условий по запрете ядерных взрывов. И вот они открыли, что значит, не с территории Советского Союза гамма-вспышки какие-то, со всего неба. Они это дело засекретили, конечно же. И до 73-го, первая публикация, открыли они в 67-69 году, а первая публикация в 73-м году. Ну вот, теперь мы знаем, что это самые мощные взрывы, они мощнее раз в 10, может быть, в 100, то, о чем я говорил. И, как думают, они связаны с... Одна из идей состоит в том, что они связаны с коллапсом каких-то странных, очень массивных звезд, которые образуют не нейтронную звезду, а черную дыру вращающуюся. Вот. А вторая идея состоит в том, что это двойные нейтронные звезды, которые сливаются, и при слиянии вот выделяется вот эта огромная энергия. Только в электромагнитном диапазоне, там 1051 эрк, а обычная сверхновая, она там 1049 что-то дает, то есть это существенно меньше. Вот, ну вот это, так сказать, картинки только здесь приходится рисовать, поскольку здесь только гипотезы. Значит, ядро массивной звезды в ходе эволюции рождает черную дыру, а вокруг нее, из того, что существенно, что здесь надо иметь большой момент вращения, и когда есть большой момент вращения и магнитное поле, у вас можно, так сказать, с помощью магнитно-гидродинамических процессов по поверхности черной дыры сделать вот такой релятивистский выброс, джет узконаправленный, который летит там с лоренц-фактором 100, может быть, 200, то есть огромная скорость этого вещества. И вот гамма-излучение только в этом направлении в основном идет, и если вы на луч зрения попали, вы видите вот эту вспышку. Ну вот, тоже опять картинка, как этот джет. У вас ядро сколлапсировало, оболочка еще ничего не понимает, потому что характерное время в жизни там больше, а в центре уже все, произошел коллапс. Но энергия выделяется не сферически симметрично, а в виде таких узконаправленных струй. Эти струи прожигают звезду, оболочку звезды, и потом она вспоминает, что у нее есть вращение, все вращается, и такой, вот такая машина работает. Альтернативная точка зрения, что часть гамма-всплеска просто образуется при слиянии вот двойных нейтронных звезд. Вот я сейчас не удержусь от того, чтобы показать это самое кино. Вот две нейтронных звезды, которые вращаются одна вокруг другой. Ну, естественно, чем ближе по закону Кеплера, тем они быстрее начинают обращаться. В какой-то момент приливные силы их разрывают, начинается слияние. Ускоряется, все это сливается, поскольку у них есть магнитное поле, там все происходит некий взрыв, образуется вот этот релятивистский джет, и в результате этого джета мы видим вот этот мощнейший взрыв. Значит, чем эта модель интересна? Это тем, что уже нейтронная звезда, она, так сказать, у нее полно нейтронов. И вот в ходе вот этого процесса расчет показывает, что, во-первых, очень много нейтринов выделяется, и оказывается, что вот это вот то, что выбрасывается в ходе этого джета, оно как раз обладает нужной химией, оно как раз дает те самые R-элементы в нужном количестве, которые, вот, потому что до этого были огромные проблемы, как воспроизвести вот все эти R-процессы у сверхновых. Ну, были большие проблемы. Вот, одна из моделей, которая связана с этими гамма-всплесками, она позволяет нам эти процессы, значит, описать. Так, это дело надо остановить, поведем это. Так, ну и вот, так сказать, сказать, что удивительная вещь, что они бывают настолько яркие, год назад примерно был всплеск, который можно было видеть невооруженным глазом. Представляете, вот. Но он был виден в глушарии, и его выделилась энергия, которая там, в общем, сравнима с энергией покоя Солнца, и максимум блеска в этом видимом диапазоне был в миллион раз ярче самой сверхновой. То есть максимум блеска он светил примерно как все звезды галактики, не галактики, а Вселенной вместе взятые. То есть невероятные по своим энергетике явления. Вот, если бы такой взрыв вот произошел в центре нашей галактики, он бы ярче Солнца был, чем вот такая вещь. Но он произошел, конечно, на большом расстоянии от нас, где-то 6 миллиардов парсек. В общем, это много, далеко. Но важно, что вот наблюдали, вы видели. Вот пятая звездная величина, это еще звезду можно видеть. Вот. Нет, слабые звезды, они шестой. Видно невооруженным глазом. Но короткое такое транзиентное явление. Ну и вот в качестве небольшого, так сказать, заключения, это я перечислил основные такие вот физические механизмы, которые приводят к обогащению межзвездной среды тяжелыми элементами, ну, в дополнение к первичному водороду и гелию, которые, конечно же, произошли в первичном нуклеосинтезе. Вот. Ну и все это связано с эволюцией звезд. В основном или вот с поздними стадиями эволюции, там, или со взрывами, гравитационными коллапсами, термоядерными взрывами белых карликов. И вот самые энергичные взрывы, которые мы сейчас знаем, космические гамма-всплески, вот, не исключено, что они ответственны за образование R-элементов. Так что в дополнение той сказки про снеговика можно еще сказать, что не просто сверхновая, но еще вот, может быть такая вот какая-то гиперновая или еще что-то. Но правда не железо уже, а, скажем, золото, ну, в общем, R-элементы более тяжелые могли образоваться с помощью такого процесса. Спасибо большое за внимание. Извините, что...